Экклезиаст. Неделя 5. Уверенность. С 11 по 14 ноября 2021 года. Пожертвование, объявление, День ветеранов. Несколько недель назад мы начали серию проповедей, в которой рассматриваем одну из наиболее сложных книг во всей Библии, и это книга Экклезиаста. Она странная, поскольку показывает нам мудрость довольно необычного разлива. Мы обнаружили прямо сразу же, что эта книга не похожа на другие книги мудрости, но она указывает нам на мудрость иного порядка, за пределами обычной. До сегодняшнего дня наше путешествие было весьма захватывающим. Мы научились тому, как присутствовать в этом мире, здесь и сейчас, и видеть его таким, какой он есть. И также знать при этом Бога таким, какой он есть. Одно из величайших открытий в книге «Экклезиаст» – это то, что с Библией нужно повстречаться лично. Нам нужно пережить Библию. Апостолы называли Библию живым и действенным и дышащим Словом Божьим. Она живая. И это означает, что когда мы сталкиваемся с подобной книгой, то взаимодействуем с ней, как взаимодействовали бы с любым живым существом, по любому поводу. Должна происходить какая-то беседа. И когда мы приступаем к такого рода беседе, то это, если позволите, живость Библии, она меняет нас, она касается нас, она открывает наши глаза. И сегодня мы продолжим наше изучение, и я хотел бы рассмотреть, что мы уже прошли, и откопать еще несколько жемчужин из глав, ранее нами изученных. И потом мы продвинемся в книге немножко дальше. Если вы были с нами с самого начала серии, то, возможно, заметили, что там есть определенный ритм, определенная закономерность. Сейчас я чуть-чуть хочу поговорить с вами о цели и значимости этого ритма для нас сейчас. В первых нескольких главах мы видим идею, которую можно подытожить так. Все есть пар. В этом мире нет ничего значимого. Ни в чем из того, чему мы эту значимость придаем. Все временно, и попытки ухватиться за что-то и выжать из этого какой-то смысл, подобны попыткам угнаться за ветром. Это довольно интересная фраза «погоня за ветром». Попытайтесь себе представить. Вы бежите, хватаетесь и пытаетесь поймать ветер. Довольно ясная иллюстрация тщетности и суеты, не правда ли? Ничего невозможно достичь по-настоящему, и в этом суть первых двух глав. Теперь перейдем ко второй главе, стиху 24. Там происходит большая и весьма значимая перемена. Экклезиаст 2, 24-25. «Нет ничего лучше для человека, чем есть, пить и находить наслаждение в труде. Я понял, что и это дает рука Божья, ведь кто без него может есть и наслаждаться?» И это звучит примерно так. Суета, бессмысленность, мимолетность, погоня за ветром, в которой ничего невозможно достичь. Но потом мы видим следующее. Вы можете есть, пить и наслаждаться жизнью, как даром Божьим. И это конец второй главы, но потом мы переходим в главу 3. И вот ее краткий итог. Стих 19. Экклезиаст 3.19. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». И вот теперь мы окончательно впали в отчаяние, и вся эта тоска продолжается в главе 4. Экклезиаст 4.1. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Если вам еще недостаточно тоскливо, то вот о чем повествует глава 5. Экклезиаст 5.10. «Когда увеличивается имущество, увеличивается и число нахлебников. В чем польза его владельцу, кроме как смотреть на него? Тем, кто любит деньги, никогда не будет их хватать». Но потом в главе 5, стихи 18-19, мы читаем следующее. Экклезиаст 5, 18-19. «Более того, если Бог дает кому-либо богатство, имущество и возможность пользоваться ими, получить свою долю и наслаждаться своим трудом, то это дар Божий. Редко такой человек размышляет о своей жизни, потому что Бог наполняет радостью сердце его». Итак, жизнь может быть весьма даже хорошей, и ею можно наслаждаться. Автор таким образом дает нам немножко передохнуть, и потом в главе 6 мы снова возвращаемся в режим мрачности. Экклезиаст 6.3. У человека может быть сотня детей, и он может прожить много лет, но сколько бы он ни прожил, если он не мог насладиться своим счастьем и не был даже погребен, то я сказал бы, что выкидыш счастливее его. И дальше он продолжает, глава 7, Экклезиаст 7.29. «Вот что удалось мне найти. Бог сотворил человека праведным, а люди пустились во многие помыслы». И потом глава 8. Экклезиаст 8.14. «Есть еще нечто суетное, что случается на земле. Праведник получает то, что заслуживает нечестивый, а нечестивый получает то, что заслуживает праведник. И сказал я, что это тоже суета». Но потом вот что говорит следующий стих. Экклезиаст 8.15. «Итак, я воздаю хвалу веселью, потому что нет ничего лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. К тому же радость будет сопровождать его в трудах во все дни его жизни, которые Бог дал ему под солнцем». В 9 главе еще больше мрака и печали. Экклезиаст 9.3. «Это и есть зло, что происходит повсюду под солнцем. Одна участь ожидает всех. Сердца людей полны зла и безумия, пока они живы, а после они отходят к умершим». И обратите внимание, что происходит после этого. Экклезиаст 9.7. «Итак, иди и ешь с удовольствием свой хлеб, и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела». Итак, как же мы с вами можем суммировать первые 9 глав? Например, так. Суета, бессмысленность, и потом немножко порадуйся и обрети хотя бы небольшую цель. Потом опять суета, бессмысленность, но поешь немножко и выпей немножко вина. И потом опять суета, бессмысленность, но не переживай и будь счастлив. Вот это ритм всей книги. Если вы пытаетесь сохранить здравый рассудок, то рано или поздно у вас возникает вопрос: так что же здесь происходит? Тут у нас мрак, тоска и безнадега, и автор слушает Боба Дилана. Или у нас тут веселье и вечеринка, и автор слушает Боба Марли. Говорит ли нам автор, что жизнь бессмысленная, и все ведет к отчаянию и печали, и в конце вы умрете, как собака? Или он говорит вам, что вы можете есть и пить, и наслаждаться жизнью, и все будет хорошо? Что же там самое главное? Я надеюсь, что на данном этапе нашей серии, когда я показываю вам эти два варианта, дверь номер один и дверь номер два, то большинство из вас скажет, пожалуй, дверь номер пять. Вы уже достаточно знаете, вы уже попрактиковались в книге «Экклезиаст». Так что теперь вы говорите в ответ, наверное, ответ «да» в каком-то смысле, и при этом одновременно в каком-то смысле «нет». Можно ли все это понять еще как-то иначе? И я хочу сейчас углубиться в то, что, на мой взгляд, автор пытается подчеркнуть этой закономерностью. И вот мой вопрос. Многие ли из нас уже достаточно набили в жизни шишек, чтобы понять, невозможно всегда контролировать результаты своих действий? Например, когда вы пытаетесь начать что-то новое, пробиться на какую-то новую неосвоенную территорию, вы готовитесь, вы планируете, вы строите стратегию. И при этом есть шанс, что все пойдет прахом. Есть шанс, что все развалится. Есть шанс, что ничего не пойдет так, как вы ожидали. И поэтому, когда я пытаюсь что-то сделать, готовлюсь где-то выступить, хочу покорить какую-то гору, готовлюсь к путешествию, и при этом кто-то задает мне вопрос, нервничаю ли я, то я всегда отвечаю «да». Потому что я уже достаточно в жизни пережил, чтобы осознать, неважно, как хорошо ты планируешь или как детально ты все продумал, ты в своей жизни не можешь контролировать все результаты. И при этом мы по-прежнему впадаем в ловушку такого мышления, что все можно предсказать и предугадать. Мы по-прежнему верим, что контролируем ситуацию. В нашем современном мире нам часто давали гарантии и говорили, что определенные вещи под нашим контролем. Увы, эти гарантии не несут нам ничего хорошего. Учитель в книге «Экклезиаст» пытается помочь нам увидеть это. Он пытается открыть нам глаза. Происходит вот это все, и мы планируем, но несмотря на все наши мысли, будто вы контролируете ситуацию, в итоге вы понимаете, что это не так. Результаты, исход любой ситуации не в ваших руках, и контроль – это иллюзия. Но уверенность при этом – это не иллюзия. Разрешите вам кое-что показать. Экклезиаст 9.4. Любой, кто жив, имеет надежду. Даже живой собаке лучше, чем мертвому льву. Давайте вот с чего начнем. Используемое здесь слово «надежда», любой, кто жив, имеет надежду, весьма интересно, и вот почему. Оно почти никогда не используется в Ветхом Завете. Но в Новом Завете о надежде говорится постоянно. А в Ветхом Завете оно почти не упоминается. Используемое здесь слово – это «битахон». «Битахон». Это слово всего в Ветхом Завете используется 3 раза. И 2 из них в одной и той же истории. И потому на самом деле только 2 раза, и этот один из них. И в другом месте, где оно используется, оно переводится не как «надежда», а как «уверенность». «Битахон» – это уверенность, однозначность. Почему же это важно? Поскольку то, как мы используем слово «надежда» в нашем языке, радикально отличается от того, как они его использовали. Для нас надежда – это уж точно не уверенность. Надежда говорит о чем-то будущем. Мы надеемся, что это случится, но мы не уверены. Мы не уверены, что это случится, но если бы это произошло, то были бы счастливы. Итак, для нас надежда – это просто пожелание. Надеюсь, что утро будет солнечным. Надеюсь, что моя команда выиграет. Надеюсь, что мои дети получат стипендию на учебу в колледже. При этом у меня нет гарантии. Это может случиться, а может и не случиться. Именно в таком ключе мы используем слово «надежда». Если ваш супруг или супруга говорит вам «я надеюсь, что буду любить тебя через 5 лет», то в нашей культуре это не значит ничего хорошего. Это совсем не ободряет. Потому что в нашей культуре слово «надежда» обычно отражает нехватку уверенности и даже тень сомнения. Мы не рассматриваем надежду так, как они ее рассматривали. В еврейском сознании, разуме и языке надежда подразумевает уверенность в чем-то. Итак, когда автор книги «Экклезиаст» говорит о надежде, то это не значит, что живущий желает, чтобы когда-то случилось что-то хорошее. Он говорит, что живущий имеет уверенность в чем-то. Он что-то знает, а не просто желает этого. И что знают живущие? Живущие знают, что они живы. И когда вы понимаете, что вы живы, то вам становится ясно, что любой момент вашей жизни имеет значение. И по этой причине автор говорит, что лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Вот это сравнение несет много смысла, исполнено символизма, особенно в той культуре. Давайте немножко поговорим о собаках и львах. Во-первых, львы. Фото. Древние евреи почитали львов, как и мы с вами. Это цари джунглей, могущественный, величественный, вызывающий страх и уважаемый. С другой стороны, на собак смотрели совершенно иначе, чем в нашей культуре. Например, вот моя собака Коа. Также она откликается на кличку «Медвежонок». Вот она на фото. И вот прямо здесь мы видим отличие. И речь не о том даже, что мы даем собакам имена. И не о том, что мы даже даем им клички. Ведь у нее на самом деле очень хорошая жизнь. Вот так все выглядит дома, когда я провожу свои исследования. А когда я не дома, моя собака спит на диване. Ей весьма-весьма комфортно. Откуда я знаю? Потому что я ее поймал за этим. Но если вы собака и живете в Америке, то вам живется весьма хорошо. И некоторые люди заходят даже дальше. Как вот этот парень, фото собаки на мотоцикле. Я сам сделал эту фотографию, когда был в Спокане на одной из встреч. Или вот этот парень на фото слинг для собаки. И если этого недостаточно, чтобы вы расхотели стать человеком, то, вот уже то это уже точно вас добьет. На фото коляска и слинг для собаки. Этот парень просто пошел в отрыв. Вы можете по лицу его сказать, что он знает что-то. Идея в том, что мы любим собак, и все люди во всем мире в наши дни их любят. Но в древнем мире к собакам относились по-другому. Их боялись. Собаки были не просто домашними животными. Они могли нападать на людей, также они переносили заболевания. Вонючие, неприятные, вшивые, грязные, всеми презираемые. Поэтому всякий раз, когда вы читаете в Библии о собаках, то это всегда в уничижительном ключе. Назвать человека собакой – это все равно, что назвать червяком, гадиной или навозным жуком. Например, в истории Давида и Голиафа Голиаф говорит Давиду: «Разве я собака, что ты вышел на меня с палкой?» Думаю, вы поняли идею. Итак, когда автор Экклезиаста говорит, что лучше быть собакой, но живой, то, конечно же, он невероятно провокативен в этот момент. Он говорит, что лучше быть живым и дышать, чем быть мертвым, и чтобы при этом тебя все уважали. И он пытается помочь нам увидеть наиболее важные отличия, которые существуют в этой жизни. Он помогает нам увидеть различия между этими двумя вещами, которые мы часто смешиваем или позволяем им смешаться. И на самом деле, из-за того, что мы смешиваем эти вещи, мы страдаем куда больше, чем должны. И он продолжает, говоря, Экклезиаст 9:5-6: «Ведь живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже не будет им награды, и даже память о них утрачена. Их любовь, их ненависть и их ревность уже ушли, исчезли, и никогда более они не будут участвовать во всем, что происходит под солнцем». Когда вы мертвы, то все уходит и все забывается. И в этом суть сравнения собаки и льва. Автор проводит различия между двумя вещами. Есть разница между тем, что происходит в вашей жизни, и тем фактом, что вы вообще живы. Это серьезная разница. Мы склонны смешивать эти две вещи, мы путаем их. Есть разница между всем тем, что происходит в вашей жизни, и вашей жизнью как таковой. И очень часто, слишком часто, мы позволяем этим вещам казаться одним и тем же. И это очень полезное разграничение, поскольку оно связано с нашим пониманием Иисуса. Знаете, Иисус никогда не говорил: «Я пришел, чтобы осуществились все ваши самые смелые мечты». На самом деле он говорил, что у нас в этой жизни будут скорби. Но после этого он также говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком, изобилующую жизнь». И это ставит нас перед вопросом: можете ли вы жить полноценной жизнью и при этом испытывать скорби? Возможно ли жить полной жизнью, если у вас недостаточно средств к существованию? Если вы не поступили в желаемое учебное заведение? Если ваша работа не дает вам желаемого удовлетворения? И когда вы понимаете, что есть разница между всякими вещами, которые происходят в вашей жизни, и вашей жизнью самой по себе, то это все меняет. Вы со мной? Есть вопрос, который мы обычно задаем, когда какое-то время не видели человека, и этот вопрос полностью отражает недостаточность и слабость нашего мышления. Вы видите кого-то и спрашиваете: «Как жизнь?» Что вы имеете в виду, спрашивая это? Жизнь – это жизнь, какой бы она ни была. Сам тот факт, что вот этот сгусток грязи и воды имеет внутри себя дыхание и жизнь – это ведь самое красивое чудо во всем мире. Мы все каким-то образом обрели жизнь. И это дар, который нужно ценить, независимо от всего, с чем мы сталкиваемся, будь то взлет или падение, хорошее или плохое, святое или греховное. Подумайте на секунду о вашей жизни. Может, у вас не то тело, которое вы хотели бы. Может быть, с вашей работой и карьерными устремлениями что-то пошло не так. Может быть, ваши взаимоотношения вас не удовлетворяют. Может быть, внутри вас нечто прячется, что-то скрытое и сломленное, и вы боитесь, что люди об этом узнают. И при всем этом, говорит учитель, даже если вы собака, презренная, слабая, греховная, мрачная, отвратительная, при всем при этом лучше быть живым, чем самым святым, царственным, богатым и при этом мертвым. И во всем этом он пробуждает нас к тому, чтобы жить настоящим моментом. Он приглашает нас оспорить вот эту идею о том, что происходящее с нами определяет нас. Когда вы слышите послание Экклесиаста, помните, если вы слышите там отчаяние, если вы думаете про себя, что это ужасно депрессивная книга, то вы на самом деле упустили из виду суть того, что говорит учитель. И в самом конце главы 9 он говорит следующее, Экклезиаст 9:7-10: «Итак, иди и ешь с удовольствием свой хлеб, и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Всегда носи свою лучшую одежду и надуши волосы благовонным маслом. Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь, во все дни твоей суетной жизни, что дал тебе Бог под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем. Все, что ты в силах делать, делай, потому что в мире мертвых, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Теперь давайте посмотрим еще раз. Экклезиаст, 9 глава, 7-10 стих. Прочтем вот эти слова. «Удовольствие, радость в сердце, Богу угодны твои дела. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь. Делай, потому что в мире мертвых нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И все это может стать вашим. Вы можете это обрести». Если мы радикально прилепимся к этому дару жизни, вместо того, чтобы цепляться за собственную тень, то мы тогда сможем по-настоящему насладиться этими прекрасными моментами и пережить их. Автор книги «Экклесиаст» позволяет нам увидеть это различие. Обстоятельства вашей жизни – это еще не вся ваша жизнь. И когда вы это понимаете, вы обретаете радость и мир. Вы начинаете видеть их там, где никогда раньше не видели. Для вас оживают даже самые заурядные мелочи. Самые простые вещи начинают приносить вам радость. Повседневные, обыденные моменты наполняются смыслом. Мы начинаем видеть красоту. Мы начинаем видеть ценность. Мы начинаем понимать, что же на самом деле происходит и чего не происходит. И эти моменты случаются, когда вы начинаете их замечать. Библия постоянно учит нас следующему. Чем больше вы замечаете, тем более вы живы. Библия говорит, посмотрите вокруг, обратите внимание, поскольку чем больше вы замечаете в этой жизни, тем больше вы живы. Именно это говорит нам автор книги «Экклесиаст». Это созвучно тому, что желает для нас Иисус. В жизни Иисуса был момент, когда Он сказал Своим последователям, «Всякий, желающий сохранить свою жизнь, погубит, потеряет ее». Иными словами, у всякого, кто цепляется и держится, испытывает стресс и пытается воплотить свой план и стремясь получить желаемые результаты, у такого человека отнимется радость и мир. Он будет опустошен и лишен всего этого. Иисус продолжает, говоря, «Но если вы потеряете вашу жизнь, если вы откажетесь от контроля и последуете за Мной, если вы примете тот факт, что вы не контролируете ситуацию и просто сфокусируетесь на Мне, тогда вы обретете жизнь». И обратите внимание, единственное, чего просит от нас Иисус, это доверять Ему. Вы со Мной? Давайте уделим минутку и поразмышляем. Можете ли вы просто закрыть глаза и сделать глубокий вдох? Что это все для вас значит? Если вы за что-то держитесь белыми пальцами или страстно желаете какого-то результата, то нужно это отпустить. Вот так оно должно случиться. Вот так оно должно уйти. Убивает ли вас, когда события идут не по-вашему? Испытываете ли вы в этот момент ощущение бессилия? Задаетесь ли вы вопросами в духе «А в чем тогда смысл? Имеет ли это все значение? Могу ли я что-то поменять?» Теперь вдохните снова. Что если бы вы просто осознали, что сама эта возможность дышать – это дар? Что бы это поменяло? И даже более того, что бы случилось, если бы вы доверились Иисусу во всех результатах вашей жизни, вместо того, чтобы полагаться в этом на самих себя? Встаньте, пожалуйста, вместе со мной. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за свободу, за мир, за радость, за смысл. И все это не от того, что вы осуществили совершенный план, но поскольку вы доверились Иисусу в достаточной мере, чтобы перестать заботиться о результатах. Аминь.